В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Начнем мы с денег, естественно, и продолжим деньгами, вот, и закончим деньгами тоже. В Центральном банке увидели признаки стабилизации курса рубля. Зампред Банка России Филипп Габуния заявил, что текущая волатильность валютного рынка вызвана временными факторами и принятых мер достаточно для ее стабилизации. Он отметил, что регулятор видит улучшение ситуации. Вопрос, что это за временные факторы и, соответственно, какие меры принимаются для стабилизации?
Ну, основной временный фактор – это, конечно, введение санкций против «Газпромбанка», который оставался единственным крупным.
Это стало причиной, да?
Одной из, безусловно. Который очень долго оставался единственным российским банком. Ну, Райффайзен, конечно, тоже российский банк, но вот, собственно, российский, очень крупный, и к тому же еще не являющийся, конечно, напрямую банком с госучастием, но являющийся дочерней структурой компании с госучастием и принимавший очень важную роль в расчетах по нефти и газу. Поэтому, естественно, что вот этот конъюнктурный фактор, из-за которого многие подумали, а что же теперь будет с рублем, долларом и евро, он, конечно, сыграл свою роль и очень существенную. То, что касается мер, которые были приняты, ну, Центральный банк объявил о том, что не будет до конца года осуществлять покупки валюты. И, в общем-то, это оказало стабилизирующее влияние на рынок. Падение рубля действительно прекратилось, и он часть потерянных позиций отыграл. Конечно, не все, вот, но, понимаете, здесь, вы знаете, так достаточно критично отношусь к нашему Центральному банку, вот, но при этом мы должны все-таки объективно смотреть на вещи, помимо факторов конъюнктурных, которые всегда действуют, всегда триггером, было что-то, что выводило ситуацию из некого такого, ну, привычного течения, из такого спокойного течения дел. Но факторы фундаментальные, которые действуют постоянно, понимаете, у нас существует сильнейший дисбаланс между экспортом и импортом. Вот та стратегия, которую российские власти взяли на постепенный отказ от доллара и евро в качестве инструмента международных расчетов, она, с одной стороны, конечно, создала более безопасную ситуацию для российских участников рынка, связанную с тем, что сейчас очень значительная часть нашего экспорта, больше половины по отдельным регионам и странам до 60-70% оплачивается рублями. Но возник дисбаланс с импортом, потому что только порядка 30% импорта в целом оплачивается рублями. И есть поставщики, которые и дальше будут хотеть получать от нас доллары и будут получать доллары, ну, возможно, еще евро. И вот за счет этого дисбаланса у нас возникает следующая ситуация. У нас предложение долларов на рынке меньше, чем спрос на эти доллары. Был период, помните, когда ввели санкции против Мосбиржи и НКЦ, все ожидали, ну, вот сейчас рубль обвалится, а он не обвалился.
Да.
Потому что санкции, которые ввели, они в основном подействовали на импортеров. Им нужно было выстраивать новые цепочки, платежи расчетов, но логистические схемы, соответственно, в определенный временной лаг это вот они выстраивали, наконец они их выстроили, импорт у нас на вполне приличном уровне, плюс конец года, а это всегда оказывает определенный эффект на спрос на валюту. И это, кстати, еще один фактор, который тоже наложился как бы на общую ситуацию. Ну и кроме этого, по поводу экспорта, еще одна очень важная закономерность. У нас действует указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, в рамках которых правительство может менять объем продаваемой выручки. Он был снижен. Но, понимаете, сейчас проблема в том, что выручку-то достаточно сложно в Россию вообще возвращать. С учетом многочисленных санкций, которые действуют. И я, в общем-то, даже как-то говорил здесь, в этой студии, что сейчас как платежи за границу из России, так и платежи из-за границы в Россию российским поставщикам, это специальная финансовая операция. Каждый, кто бы ни проводил, крупная компания или небольшая компания. Вот. И это накладывает еще как бы один отпечаток на вот дисбаланс на рынке валюты. Вот эти вещи, они, к сожалению, определяют то, что раз больше спрос на доллар, чем доллар могут приложить, соответственно, рубль, он крепким не будет, он будет оставаться волатильным и дальше. Пока не изменится фундаментальный фактор, либо равновесие экспорта и импорта, ну, либо мы, наконец, помните, как мы с вами тоже говорили, не было бы несчастья, да несчастье помогло, сколько мы говорили об импортозамещении, но все-таки СВО подтолкнуло к этому. Не то, чтобы совсем уж мы стали натереться, но очень как бы вот больше сделали, чем за предыдущие годы в этом направлении. Ну, если у нас экономика будет стабильной, и, соответственно, валюта будет стабильной, тогда, наверное, дисбаланс сглаживается. Но пока будет то, что мы видим.
Я помню, что просто еще примерно год назад у нас финансовые власти говорили, что для нас даже не столько важен курс, сколько важна предсказуемость курса, чтобы мы понимали. При этом Силуанов говорит, что для экспортеров не важна ключевая ставка, а, естественно, важен курс, потому что чем дороже доллар, тем больше рублей в бюджет приходит. Но вот эта история с рублем, она продолжалась порядка недели. Сейчас он постепенно отыгрывает назад. Это получается, что неделя была достаточно для того, чтобы насытить бюджет деньгами и, соответственно, дальше его стабилизировать или что?
Ну, возможно, и это означает. Возможно, означает то, что запал спекулянтов закончился, или решили покупатели валюты все-таки подождать, пока ослабнет доллар по отношению к рублю. Вот, наверное, совокупность этих факторов сыграла. Ну, понимаете, конечно, наверное, прозвучит. Не всем это понравится, но определенная предсказуемость все равно остается. Мы все знаем, что как только происходит какое-то нестандартное событие, а введение санкций против Газпромбанка, оно таковым является.
Ну, да.
Все привыкли к тому, что он вроде как живет в нережимых санкциях, хотя руководство под санкциями. Вот. И тут раз, и вот это произошло. Поэтому совершенно очевидно, что вот сейчас все успокоится. Но если опять какое-то событие из ряда вон выходящее, не обязательно на экономическом фронте, может
любое
быть,
другое,
на политическом,
да,
произойдет, то же самое произойдет. Поэтому я бы вот сказал, что предсказуемость, она определенная в данном случае есть.
Какие меры стабилизации есть, о которых говорит Габуния? И при каких обстоятельствах его принимают? Потому что долгое время у нас психологическая отметка была 100 рублей за доллар, там 100 рублей за евро. Вот. А сейчас как-то вот, ну, дошло оно там до 108, до 110, и вроде бы, ну, дошло и дошло. То есть ищем следующую психологическую отметку, так что ли?
Мы думали, что это одно, но снизу постучали, да?
Что-то в этом вроде, да.
Ну, на самом деле, у Центрального банка не так много инструментов воздействия в данной ситуации. Понятно, что речь не идет о валютных интервенциях в данной ситуации.
Да.
Вот. Это, в принципе, как бы этот инструмент, наверное, сейчас недоступен. В нормальном, по крайней мере, варианте использования. Единственное, что сейчас, в общем-то, действует как сдерживающий фактор. Ну, во-первых, это отказ ЦБ от покупки валюты. Это раз, это уже оказалось стабилизирующее влияние на рынок. Второе, это возможно, но это решение уже тогда должно быть не столько ЦБ, сколько правительство, об увеличении норматива продажи валютных выручающих экспортерами, но здесь возникнет временной лаг, потому что, еще раз, само возвращение экспортной выручки – это достаточно непростая операция, как я уже сказал. Это не значит, что завтра это прям произойдет. Вот распорядились, вот, и они все сразу вернули. Не говоря уже о том, что даже сейчас, несмотря на такой как бы высокорискованный рынок, тем не менее продажи со срочкой платежа существуют, поэтому если экспортер продал и выручку себе внес вот эти самые доллары, не значит, что они у него есть.
Ну да.
И с ними он еще должен получить от своего контрагента. Вот. Это еще один инструмент, который есть. Ну, есть совсем уж там технические моменты, связанные с регулированием открытой валютной позиции банков, то есть это соотношение обязательств по продаже валюты и по покупке валюты. Вот, в свое время этим инструментом ЦБ эффективно пользовался в кризисе 98 года. Вот, поэтому определенный инструментарий есть, но в любом случае его использование, оно сейчас сильно затруднено тем, что у нас нет точки концентрации валютных операций, какими несколько десятилетий была Московская биржа, это раз. Тем, что у нас очень затруднен процесс перехода иностранной валюты из внешнего контура за пределами России во внутренний российский и обратно. Поэтому, в общем-то, на самом деле инструментов не так много.
Есть ли некая граница, выше которой, например, падение рубля опасно с точки зрения инфляции и финансовой, ну, как бы общей финансовой стабильности? И должен ли ЦБ ее каким-то образом как-то вербализировать, что ли?
Ну, я думаю, что если не вербализируют, то тогда на рынке
начнется игра. Да, это правда.
Да, на достижение вот этой самой границы.
Это правда, да. Вот. Как красная линия.
Мы, наверное, можем исходить из того, что когда вот сложилась эта ситуация на прошлой неделе с обвалом рубля, и ЦБ очень оперативно объявил об отказе от продажи валют, это, кстати, был сигнал спекулянтам, потому что они сразу стали закрывать позиции, чтобы не столкнуться с риском потерь. Поэтому, наверное, можно исходить из того, что вот эта граница где-то 110, ниже которой он опустился все-таки, 105-110, вот, наверное, хотя она не рубализирована явным образом, но, наверное, она примерно таковой и является, что если он будет стоить дороже, то это дополнительный минус с точки зрения импортируемой инфляции, ну и с точки зрения, естественно, роста цен, который это получает. Он и так будет, но вопрос в том, и происходит. Вопрос в том, насколько.
Дмитрий Песков, кстати, сказал, что для россиян, в общем, не очень важно, сколько стоит рубль, потому что все равно зарплата не в долларах, а в рублях. А насколько это справедливое замечание? Мы его каждый раз слышим от разных людей, когда вот эта вот неприятная история с рублем происходит.
Ну, все-таки, человек, который сказал, все-таки он не экономист. Вот. Конечно, напрямую, да, россияне получают зарплату в рублях, а не в долларах. Но
доля импорта высока.
Да, но доля импорта очень высока, поэтому, конечно, это касается очень многих, тем более, что все-таки регулирование цен на критически важные товары, продукты питания, лекарства, все-таки количество товарных позиций, оно не так велико. Поэтому, конечно, рост цен, он касается всех.
Некоторые экономисты называют текущее изменение курса инфляционной соломкой, которую подстелили на 25-й год. Ваше мнение, Сергей спрашивает. То есть это страховка какая-то, что ли?
Я вот не очень понял, честно
говоря. Тоже видим. Но условно, как возросший курс влияет на инфляцию?
Но если курс рубля ослабевает, то, естественно, плохо влияет на инфляцию. Это маркируемая инфляция.
Даже если это на неделю происходит. Этого достаточно, чтобы это уже как бы поставщики в сумму, точнее, в расходы заложили.
Да, именно так. Потому что, конечно, сейчас не 90-е годы, когда вот я помню, кто-то, наверное, наши слушатели тоже помнят, когда, я помню, было время, когда в магазинах ценники переписывали каждый день.
Даже я помню
по несколько раз на дню.
Вот, сейчас, конечно, условно, единицы были.
Да, сейчас, конечно, не такая ситуация, и сейчас, в общем-то, не сможет ни один поставщик так сделать. Но, ну, большинство, по крайней мере, не сможет так сделать, но существует определенный временной интервал, который поставщик оговаривает, скажем, с сетями. Вот, и в нем прописана частота, с которой может менять. Теперь, естественно, следующие поставки, ну, например, если не на первый, то уж на второй квартал точно следующего года, в них уже будет заложен более высокий курс доллара, евро, юаня по отношению к рублю. Это же однозначно.
Эдуард говорит, я что-то запутался. Силуанов сказал, что дорогой доллар – это хорошо для экспортеров. Непонятно, зачем вводить какие-то меры против ослабления рубля. Ну, потому что инфляция, потому что Центральный банк с таргетом. Наверное, да, еще.
Ну, для экспортеров это хорошо, но, понимаете, если бы у нас страна стала за них экспортеров, то тогда было бы, наверное, замечательно. Но у нас есть еще импортеры, и у нас очень большая доля и бытового, и промышленного потребления иностранного происхождения. Поэтому надо, чтобы было хорошо не только экспортерам. Экспортеров, конечно, хорошо.
А вы видели предупреждение Трампа вчерашнее по поводу БРИКСа?
Я вот тоже об этом думал, да, как я вам? Видел. Я видел. Ну, Трамп вообще мастер говорить такими сильными фразами.
Но он же, что касается экономики, денег, бизнеса, он же акула.
Он акула, но просто вопрос в том, насколько он сможет это сделать. То, что угроза не совсем пустая, я согласен. Потому что если говорить о странах БРИКС, ну, у нас, Соединенные Штаты Америки, в общем-то, объем поставок взаимно, он был небольшим. И в лучшие годы, угу. Ну, я имею в виду в лучшие годы не вообще, а в лучшие годы наших отношений, когда у нас не было санкций, ничего, никаких таких вещей, то есть даже еще до Крыма, он тогда был не особо велик. Вот. А вот то, что касается Индии и Китая, для них это критически важный рынок. По итогам прошлого года у нас объем операций с Китаем, он вырос в разы, то есть он очень существенно вырос, но, по-моему, суммарный объем поставок Китая в Россию достиг 100 миллиардов долларов, но в США он в 5 раз больше.
Но вот даже Bloomberg пишет, что попытки Трампа остановить дедоларизацию стран БРИКС путем давления и угроз введением высоких пошлин могут привести к обратному эффекту. Если Трамп усилит давление на БРИКС, это вполне может ускорить процесс ухода стран объединения от использования доллара, потому что как бы заявления становятся очень токсичными, и угрозы, шантаж и манипуляции для торговой деятельности не очень хороши. А насколько активен процесс дедоларизации, чтобы говорить, что угроза Трампа — это всерьез? И для Америки это всерьез, вот.
Вы знаете, я, в общем-то, думаю, что стратегически, в долгосрочном отношении, да, дедоларизация, она, конечно, произойдет. И более того, если, в общем-то, говорить о вот существующей системе, вот у меня, знаете, такое ощущение интуитивное, что, знаете, если попробовать сказать метафорой, то вспоминается один из самых знаменитых наших романов «Мастер и Маргарита», «Аннушка уже провела масло». Mm. Вот. Но понимаете, в чем дело? Вот все-таки время, которое произойдет между тем, как это масло пролили, и тем, когда...
Поехал на трамвай.
Да, по трамвай, оно будет, мне кажется, намного дольше, чем это было в романе Булгакова. Потому что, понимаете, вот то, что произошло, скажем, в начале СВО, да, блокировка российских активов за рубежом и на уровне государственном, я имею в виду активы Центрального банка и частных лиц, конечно, на это все обратили внимание. И арабы, и бразильцы, и индийцы, и китайцы, безусловно. И все фиксировали отток капитала из Швейцарии. Потому что, понятно, Швейцария — это не Америка, но понятно, что вот этот оазис банковского финансового был возможен только в рамках того, что система существующая, она подобных вещей не делала. Она гарантировала защиту прав всем. Теперь выяснилось, что это не гарантировано абсолютно. Конечно, это будет производить впечатление, но, понимаете, это в перспективе. Но в настоящее время все-таки позиции Америки очень сильны. Ну, дело в том, что для Китая есть два ключевых рынка сбыта. Это Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. В совокупности туда он продает в 10 раз больше, чем в Россию. Половину туда, половину в Америку, половину в Евросоюз. Бразилия. У нас же очень большой снитовооборот, хотя он тоже вырос. Индия. Америка более важный рынок для них, чем для нас. Посмотрите, как аккуратно себя ведет Китай в плане того, чтобы никаким образом не злить американцев. Только ввели санкции против Газпромбанка, тут же перешли работать карточки Union Pay. Тут же. Тот же самый
Но
день.
Здесь же интересно, смотрите, все участники БРИКСа говорят, что мы не против Америки, мы не против доллара, но мы ищем альтернативу, потому что злоупотребление доминирующим положением, что и признавала глава Минфина Соединенных Штатов, отрицательно влияет на мировую торговлю. С точки зрения Штатов, это не альтернатива и не запасной вариант. Это вызов, который нужно всеми силами купировать. Но при этом бывший, например, сотрудник казначейства США, он говорит, что это все равно все действия, все заявления Трампа уже подрывают доверие к доллару, потому что, ну, как бы невозможно быть постоянно под этим гнетом и под угрозой.
Да, все верно, это именно так, тем более, обратите внимание, ведь, строго говоря, Трамп, он говорит то, что Байден, скажем, не говорит, но ведется примерно точно так же. Потому что, правда, потому что вот это вот такая, что ли, попытка силового доминирования, вот будет так, как мы сказали, она же абсолютно четко сложилась в поведении Америки, ну, начиная, в общем-то, после распада Советского Союза. Если там Джордж Буш старший, он, в общем-то, держался в определенных рамках, но это в определенной степени было связано, во-первых, тем, что времени прошло совсем немного, во-вторых, все-таки он человек того поколения, который еще помнил Вторую мировую войну. Это психологически очень много определяет. И американская элита той эпохи тоже. Сейчас уже другие люди у власти. Вот, и я думаю, что они считают, да, что сейчас нужно, не привыкнув, что нет альтернативы, как Советский Союз, что нужно вот силой, угрозами навязать. В долгосрочном периоде это работает против них. Но сейчас они рассчитывают, что они смогут устранить угрозу сейчас, в краткосрочном периоде, а за это время что-то придумают.
Но тоже интересно. То есть чисто тактически выигрывают, но стратегически проигрывают. Потому что как бы вот это давление, оно имеет свойство хорошо накапливаться и надоедать.
Да, конечно. Это так, но, опять-таки, понимаете, ведь, собственно говоря, вот логика здесь в чем заключается, что мы получаем выигрыш во времени, а за это время мы что-то, возможно, придумаем еще.
Почему американцы не могут, ну, как бы для нас тоже история с дедоларизацией, она оказалась вынужденной, потому что мы прекрасно торговали в долларах, нам все устраивало и в евро, нас, и доллар, но потом, когда забрали резервы, когда сказали, вы неправильно себя ведете, за это мы забираем ваши деньги, мы подумали, ну, как-то так, вкладываешь, а потом тебя все забирают, потому что, оказывается, это не твое, и все остальные тоже так подумали. А с вашей точки зрения, как бы идея сохранить все равно контроль и положение вынудит каким-то образом американцев, ну, возглавить тренд на смену системы какую-то, или же все-таки действительно победит, что называется, разнообразие, а не убеждение? Разнообразие в смысле БРИКСа.
Я думаю, что все-таки победит разнообразие.
Да?
Я думаю, что вот то, что происходит под воздействием, в том числе и такой попытки своего доминирования, это будет продолжаться, то есть и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. И я думаю, что все-таки влияние Америки, оно будет снижаться. Вот. Оно будет снижаться, но это будет не очень быстрый процесс. И потом, понимаете, есть же еще один важный фактор. Есть же еще и внутренняя проблема этой страны. Ведь мы видим, да, как ожесточенно там шла борьба за власть.
В Штатах?
Да. Вот. Угу. Я вот еще помню, когда я там был подростком, там, студентом, ну, всегда все было очень политкорректно, без вот оскорблений в адрес друг друга, без угроз там тюрьмы. Ну, что происходило?
Без штурма?
Да, без штурма. Когда-то, ну, понятно, что нынешняя действующая власть, она все-таки пыталась каким-то образом снять Трампа с пробега, отправив его в тюрьму. Но это было, у них это не получилось.
Не получилось,
вот.
Да.
Но они пытались, это что-то вообще невероятное, потому что, ну, естественно, там, скажем, вот Картер и Рейган, да, там тоже были достаточно жесткое противостояние, там совершенно разные концепции были, но там все было очень респектабельно.
Доллар же сам имеет довольно высокую инфляцию в последнее время, а что может способствовать его укреплению? Не в России, а в мире в целом.
Вот то, что Трамп пытается сделать сейчас, вот, наверное, все обратили внимание, кстати, еще одна из причин ослабления рубля, это то, что доллар очень сильно укрепился в мире за последние несколько недель, во многом под воздействием победы Трампа, потому что вот этот лозунг «Сделаем Америку великой», который предполагает, что Америка вернется, точнее, тот кусочек экономического влияния, от которого она лишилась, пытаясь создать вторую экономику за пределами Америки, они это сделали, но при этом, в общем-то, в Америке теперь мало что производится. У Трампа же совершенно как бы другая логика, да, что все, что возится в Америку, как он сказал по поводу Западной Европы, что они прекрасно продают здесь все.
Угу.
Автомобили, одежду, вино, но они почти ничего не покупают у нас. Там разрыв, кстати, экспортно-импортный дисбаланс, там колоссальный между США и Европой. Это огромный рынок для Европы и вот такой крошечный для Соединенных Штатов Америки. Вот. И, естественно, если будут создаваться условия выгодные для ведения бизнеса в Америке, его будет выгодно вести там, естественно, это приведет к экономическому укреплению Америки и ослаблению тоже Евросоюза в целом и еврозоны в частности, поскольку они производят примерно одно и то же. Ну, в целом, если мы берем Евросоюз, конечно, и Соединенные Штаты Америки, понятно, что это ключевой конкурент Америки. И ослабление еврозоны, а это, я думаю, будет происходить, и Трамп будет к этому стремиться, конечно, такой краткосрочной перспективе конъюнктурно способствует укреплению Америки. Кстати, ведь не случайно же сразу Шольц принялся звонить Путину. Помните, как только Трамп победил? Он даже потом признал сам, что он хотел победить Трампа.
Тоже странная история. Ну, то есть Трамп вносит сумятицу, соответственно, во все, и все пытаются угадать, как правильно.
Да, что он будет делать на самом деле.
Что будет делать?
Но, кстати, знаете, он же будет делать не все, что он говорит.
Нет, конечно.
Мы же уже все это видели.
Нет, конечно.
В ее исполнении.
Но при этом... Почему я обратила внимание на его заявление по поводу БРИКСа? Потому что это как раз заявление с точки зрения экономики и, как это, выгоды для штатов чисто экономической, потому что даже на политические заявления не стоит обращать внимание. А вот то, что касается денег экономики, к этому стоит прислушиваться.
Он видит в этом угрозу. И он пытается с этой угрозой справиться с другой угрозой, вместо того, чтобы предложить более комфортные отношения.
Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица программы «Умные парни». Мы продолжаем. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. А ВТБ прогнозирует повышение ключевой ставки до 23% и ее сохранение на этом уровне на протяжении всего 2025 года. И что будет?
Ну, страшно, конечно, если она снова вырастет, скажу честно.
Страшно?
Да, вот потому что
она... А мне кажется, мы привыкшие уже.
Я понимаю, да, мы привыкшие, но, понимаете, есть же последствия. В этом нет ничего хорошего. Дело в том, что, несмотря, конечно, на такую чрезвычайно жесткую денежно-кредитную политику, у нас объем кредитования растет. Причем именно объем кредитования юрлиц. Я помню, что я обратил внимание, еще, наверное, где-то вот с интервала 15-16 годов, в течение вот всего периода времени, рост кредитования в секторе физических лиц опереждал рост кредитования в секторе юридических лиц. И вот полностью изменилась картина. Рост кредитования растет в корпоративном секторе, растет каждый год. И, в общем-то, компаниям удается пока сохранять финансовую устойчивость благодаря росту прибыли. Но, понимаете, это начинает сказываться. Вот, в частности, уже крупные компании в последнее время обращают внимание на то, что деньги слишком дорогие. А мы понимаем, что крупный бизнес все-таки он кредитуется дешевле, чем малый и средний в целом. Угу. То есть для них это меньшая проблема, чем для малого и среднего бизнеса. Поэтому не просто так он бьет тревогу. Потому что если, понимаете, текущие операции можно финансировать, соглашаясь там, с снижением маржинальности. Ну вот переживем, ставки снизятся, тогда все наладится. Но, понимаете, есть же еще такая вещь, как капитальные затраты. А при такой стоимости денег инвестировать в основные фонды, а это абсолютно необходимо. И не только для импортозамещения, а вообще для нормального функционирования промышленности. Угу. Вот с этим-то сейчас большие проблемы возникают, потому что многие компании начали сворачивать инвестиционные программы или, по крайней мере, сокращать их, потому что их сейчас финансируют слишком дорого. Вот это может очень нехорошо окнуться спустя год, два, три.
Получается какой-то парадокс. Рубль дешевый, но рублевый как-то, но деньги дорогие, получается.
Да, да.
Тут же приводят в пример Турцию. Говорят, посмотрите, ставка там какая, 40 с лишним процентов, инфляция 80, но живут как-то. Почему Турцию приводят постоянно в пример, пытаясь объяснить, что высокая ключевая ставка не так страшна, а инфляция страшнее?
Вы знаете, я все-таки сторонник сравнивать сопоставимые вещи. Вот несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки – это крупнейшая экономика мира, а Российской Федерации этого не скажешь. Но, с моей точки зрения, сравнение с Америкой как-то более разное, чем сравнение с Турцией, по одной простой причине. Понимаете, потому что масштабы страны сами по себе, сложность экономической структуры, в Турции она проще намного. Они все-таки позволяют выстроить некоторую симметрию. Вот. Я не понимаю, почему сравнивать с Турцией.
Чисто номинально просто. Да. Где инфляция выше, где ключевая ставка выше, исключительно поэтому.
Помните, у нас как-то сравнивали Россию с Португалией, было лет 10 такое тому назад.
Да.
Тоже очень замечательное тоже сравнение, да. Вот. Это также Россию можно сравнивать с каким-то отдельным уголком самой России. Вот, например, Сочи, да, как вот туристик.
Да, с чем сравнивать Сочи? Давайте, вот. С Сицилией или с чем?
Да, вот. Можно и так сравнить. Вот, поэтому, ну, конечно, живут, если там сравнивать, скажем, с Бразилией, где живут на помойках фавелы, вот такого вообще явления у нас нет, там же тоже как-то живут. Вот, поэтому я думаю, что вот с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы это опаснее, чем с точки зрения текущей. Но с точки зрения текущей, понимаете, это же хотя зарплаты в целом в России выросли, понятно, не везде, неравномерно, но все равно жизнь для большинства людей, в общем-то, ну, непростой характер носит из-за роста цен.
Да, но логика Центрального банка как раз она и вызывает вопросы, потому что Банк России говорит, российская экономика находится в... она перегрета, спрос опережает возможности предложения, поэтому по логике ЦБ нужно ужесточить ДКП, чтобы охладить спрос и снизить инфляцию, но при этом бизнес хочет жить? Хочет жить. У людей деньги есть? Есть. Люди продолжают деньги на вклады нести. Уже банковский, как бы, вот этот сектор перегретый. А получается, что а мы боремся с инфляцией. Так ли она действительно страшна, если по факту все эти меры, которые принимает Центральный банк, не позволяют достичь таргета там в 4,5%, она все равно объективно выше, и она, скорее всего, и будет выше. Если бы ставку не поднимали, может быть, мы бы имели текущий уровень инфляции, нет?
Возможно. Я как раз, мы как-то эту тему обсуждали, я приводил в пример заявление главы ФРС, который признал, что при помощи, он сказал очевидную вещь, что при помощи одной ключевой ставки невозможно справиться с инфляцией. Поэтому ФРС несколько смягчило свою денежно-кредитную политику. Это совершенно очевидная вещь, что невозможно сделать при помощи одной инфляции. Поэтому, понимаете, но если... Ну, мне кажется, исходить из того, что если у нас с вами спрос превышает предложение, то, соответственно, угу. Знаете, будет все продаваться, так сказать, аукционным методом. Но мне кажется, это все-таки чересчур. У нас же все-таки не 90-е годы, да, вот, которые мы вспомнили, когда стоит какой-то две товарных позиции в магазине. Ну, если как бы не купила три покупателя, там пять покупателей, дает шестой, обязательно купит, там при бесконечном повышении цен. Я думаю, что все-таки это... проблема избыточно раздута. Во-первых, инфляцию не победить при помощи одной ключевой ставки, это очевидно. Вот. Во-вторых, что плохо, это то, что сейчас, вот, сейчас, к сожалению, наносит удар по основным фондам предприятий. А они и так-то не в самом лучшем состоянии были, а уж с точки зрения интересов импортозамещения у них еще больше нужно вложиться.
Ну, еще и Чемезов делал заявление, свои опасения высказывал по поводу промышленного сектора, который в оборонке занят из-за там ставок в том числе. То есть даже и туда влияние есть, хотя это госзаказ целиком полностью.
Да, и государство компенсирует часть этих затрат.
Да.
Вот. А уж что говорить о предприятиях, которые не включены в контроборонной промышленности никаким образом, то есть ничего для нее не производят. Вот, там еще, да, конечно, есть господдержка, вот, но получается, что бюджет компенсирует таким образом за счет доходов бюджета то, что...
Ну, тоже странно, бюджет надо наполнять, но при этом денег надо выдавать меньше. И получается та самая пресловутая стерилизация денежной массы,
да.
Как это было у нас, когда отправляли все в американские гособлигации, а потом эти деньги у нас забрали. Странная история получается, да? Как нет денег, нет проблемы. Но по факту, что значит перегрев экономики? Ведь у нас, там, Китай, вспомним, в лучшие годы рос на 7-9%, это не считалось перегревом. Почему для нас текущий рост считается с точки зрения ЦБ перегревом?
Ну, ЦБ считает, и в этом есть, кстати, рациональное зерно, что в силу технических возможностей российской промышленности, тех же самых основных фондов, раз, и второе, персонала, который в этом задействован, нарастить мощности, по крайней мере, заметно, не получится. Если вам, условно говоря, нужен 1 000 000 инженеров, а у вас их 700 тысяч, вы 300 тысяч, вы быстрее, чем за несколько лет, не получите никак.
Конечно.
Вот. А, тем более, если у вас там есть, предположим, 15 миллионов рабочих, вам нужно 20 миллионов. То же самое. Вы крестьянина рабочего не получите за полгода. Вот исходя в этом есть, кстати, резон. Это действительно проблема для нашей экономики. И это, кстати, основной триггер роста заработных плат, потому что, скажем, те же предприятия ВПК предлагают очень хорошие условия.
Да.
Люди ходят с гражданских предприятий, там будет зарплата выше. И гражданские предприятия, которые имеют такую возможность, они тоже платят выше рынка своим работникам, чтобы они не думали куда-то уходить. Вот. Такая проблема действительно есть. Вот. Но только проблема, еще раз, вот одной ставкой этого не решить, тем более, что еще раз, одна вот из проблем, обозначенных ЦБ, состояние основных фондов, она, наоборот, она даже усугубляется под воздействием дороговизны денег.
То есть вы считаете, что когда ставка будет снижаться, еще произойдет вот этот отскок, и условно то, что сдерживает, то, что сейчас отчасти сдерживает инфляцию, как бы эффект вот этой разжатой пружины может наступить, нет?
Нет-нет, я не это имею в виду. Я имею в виду то, что сейчас предприятия снизили вложения капитальные затраты.
Да.
И, соответственно, мы можем столкнуться с тем, что производственные мощности, они еще снизятся.
А привлекательность вкладов как средство сбережения денег и, соответственно, наращивание как бы получение выгоды и прибыли влияет ли каким-то образом на инвестиционную активность? То есть люди, зачем куда-то вкладывать, непонятно, когда получится профит, если можно получить на вклад, положить и там 24% получить?
Совершенно верно. У нас, собственно говоря, высокая доходность по вкладам, гарантированная доходность, напомню, она, конечно, снижает желание инвестировать в облигации, уж тем более в акции, где доходность совершенно не гарантирована. Поэтому использовать, как помните, наверное, да, это даже вот звучало в 2022 году, что можно будет находить фондирование на внутреннем рынке, и компании не только уже с устоявшейся репутацией публичной компании, но и новые компании будут привлекать инвестиции прямо в капитал. Ну, пойди привлеки инвестиции в капитал при ставке по депозитам 20-23%.
Более того, люди, скорее всего, даже, кто хотел инвестировать, деньги кладут на вклад, конечно, чтобы, соответственно, для дальнейших инвестиций иметь, ну, побольше денег. По сути, так сказать. А что с этой колоссальной суммой? Вот была статистика, объем сбережений россиян в банках в ноябре вырастет на 2,1% или на триллион рублей, достигнув отметки в 50 триллионов. Это оценка ВТБ. Что банки делают с такой колоссальной суммой?
И те же физических лиц, в банке деньги приносят те, у кого они есть.
Да.
А те, у кого их нет, они в банках эти деньги берут.
Просто интересно сопоставление, ведь, по сути, банки довольно хорошо зарабатывали раньше, например, на ипотеке за счет объемов оборота. А сейчас ипотека крайне, ну, невыгодна, запредельные проценты, а по потребкредитам запредельные ставки, заградительные фактически. А банки прям действительно зарабатывают на кредитных продуктах, чтобы потом отдавать совершенно спокойно вот эти вот заработанные людьми на депозитах деньги.
Да, причем, понимаете, здесь каким образом устроен вот этот механизм? Ну, во-первых, понятно, что стоимость ставки по кредиту, они существенно превышают ставки по депозитам. Вот когда это известная шутка, на эти 2% и живут, там разрыв не 2%, а намного больше. Mm-hmm. Это раз. Во-вторых, все-таки еще до повышения ключевой ставки рынок, как на таком вот финансовом жаргоне, отыгрывает вот это ожидание повышения, и ставки повышаются еще до повышения ключевой ставки центральным банком. То есть кредиты стали уже более дорогими до того, как центральный банк озвучил решение о повышении ставки. Вот. Ну и все-таки объем кредитования, поскольку в России очень сильно вырос, то да, как бы банки, я думаю, не пострадают. При существенном снижении ключевой ставки, да, возможно, но опять-таки ведь депозиты, они же тоже размещаются, как бы привлекаются на разные сроки, и любой банк сейчас дифференцирует время там от одного месяца до двух до года, и чем короче срок, тем, соответственно, меньше ставка. За более длинный срок он, в общем-то, успеет деньги обернуть, вот, плюс все-таки и самообесценивание денег, об этом же тоже не нужно забывать, что если банк платит 21% по годовому вкладу, то фактически сумма, то, что он вернет через год, да, это станет больше на 21% с точки зрения номинальной, а с точки зрения реальной.
Ну да, получается так. А девальвация рубля обеспечит выплату процентов по вкладам, замечает Игорь. Прямая связь?
Не очень понял связь.
Ну, в смысле, рубль ослабевает, рублей становится больше, эти рубли вливаются в экономику в банки, люди начинают получать, забирать свои вклады уже с полученными дивидендами, чтобы выплачивать эти деньги, вот она девальвация.
Ну, девальвация-то происходит не потому, что кто-то сказал, давайте девальвировать.
Это вот. Правда.
Да, вот. Ну, отчасти да, это так, но банки на кредиты заработают достаточно, чтобы эти проценты вернуть.
Есть любопытная еще одна тема, очень интересная. Это об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, что китайское правительство создало межведомственную группу для изучения влияния международных санкций против России. Пекин хочет понять, как смягчить западные ограничения. Со слов источников, китайские должностные лица для этой цели посещают Москву для встреч с чиновниками ЦБ, Минфина и других ведомств, которые занимаются противодействием ограничений. Среди наиболее тревожных для Пекина тем его крупнейшие в мире валютные резервы на 3,3 триллиона долларов. У нас, напомню, 300 миллиардов было замороженных. А китайские власти в связи с блокировкой российских активов за рубежом начали искать способ диверсифицировать свои резервы, отказываясь от долларовых активов, таких как гособлигации США. Но справедливости ради от них отказались, как бы волна отказов тоже и снижение участия была давно, еще после заморозки российских активов. Но действительно, это очень интересный, как это по модному выражению, кейс.
Да, вот. Я, да, тоже об этом слышал, что Китай сейчас очень серьезно изучают наш опыт. У них, кстати, даже, по-моему, слышу, есть... Они вообще изучают наш опыт. У них даже, по-моему, есть... То ли группа была, то ли целый институт, который изучал развал перестройку. Да,
и,
да.
И перестройку, развал Союза, да-да-да, все это изучалось.
Вот, вот. Поэтому, ну, я думаю, что они серьезно относятся к той, что ли, войне, которую практически объявил Трамп, потому что ведь дело в том, что вообще Байден тоже проводил, на самом деле, антикитайскую политику. Вот. Что на уровне реальных дел, что на уровне даже таком психологическом. Помните этот знаменитый визит Пелоси на Тайвань, да, который чуть не в режиме реального времени показывали. Вот. Это же тоже важный фактор психологический. Что хотим, то и вратим. Угу. Вот. А Трамп, он занимает как бы еще такую более жесткую непримиримую позицию. Понятно, что это же него личные хотелки. Я вот вас не люблю и так далее. Что это у него как бы эта позиция консолидированная, да. Причем то американской элиты.
Но, по сути, это же выглядит очень, ну, как бы интересно, что американцы сами себе придумали. Я упрощаю предельно, но все-таки придумали себе, что вот есть экономическая, соответственно, у них модель, которой все пользуются. Для них это удобно, потому что они снимают сливки. Китайцы соглашались там 30 лет назад начинать работать за плошку риса, но под это дело, конечно, подросли очень сильно. Американцам это перестало нравиться, потому что китайцы не просто выросли, а они стали, значит, вытеснять других конкурентов с рынка, потому что производят более дешевую, но конкурентоспособную продукцию. И с точки зрения логики американцев, какая? Нужно их додавить, чтобы, соответственно, свои сливки остались. Свои сливки продолжать снимать. Но проблема в том, что весь мир-то привык уже вот к новому раскладу.
Да.
И не будет готов покупать задорого, ну, такое же, а может быть, даже хуже. Вот в чем дело. И как бы вот эта история с санкциями, ну хорошо, но китайцы будут изучать, чтобы противодействовать американскому влиянию, или это тоже звенья цепи, вот БРИКС мы с вами обсуждали, что разнообразие важнее убеждений, потому что то, как Россия показала, как можно жить под таким гнетом санкций и создать с точки зрения Всемирного банка, по-моему, определение, теневую экономику, хотя на самом деле она не теневая, просто она не видна американцам. Это очень интересный прецедент.
Кстати, хорошая оговорка, она не теневая, она действительно просто им не видна.
Да. Да.
Вот. Ну, да, это интересный прецедент, но, вы знаете, нам-то, в общем-то, помогло на что? Нам помогла такая вещь, как параллельный импорт, а нам помог тот же Китай, несмотря на их такую аккуратность, очень, чтобы не злить американцев, да. Но все-таки мы через Китай очень много что получаем, и через Китай напрямую и так далее. Но, понимаете, все-таки огромная часть того, что создано в Китае, это создано благодаря инвестициям и технологиям Запада. И если вот эта связка перестанет работать, а пока-то она еще работает.
Конечно.
Да, они угрожают и так далее, но пока-то все это еще работает. Вот. И вот я не знаю, насколько Китай сможет самостоятельно функционировать, по крайней мере, на том уровне, на котором сейчас он находится, без поддержки извне. Ну, конечно, Китай сделал колоссальные шаги в развитии. Вот угу. Даже, собственно говоря, там китайская техника, там, ну, те же там мобильные телефоны, да, наиболее такая вот. Они колоссально прибавили в качестве во всех остальных вещах, но это же не касается всей экономики в целом вообще. Если они лишатся вот этой подпитки американской и западноевропейской, возможно.
Куда они будут сбывать все?
Да, и каким и что они будут сбывать? Потому что значительная часть того, что производится, это же, собственно говоря, западная продукция.
А вы думаете, что у них болезнь роста возникнет?
Я думаю, что у них возникнет проблема с тем, как произвести на прежнем уровне это. И, собственно говоря, второй, кому это продать. Потому что, понимаете, продажи на триллион, ну, хорошо, в США полтриллиона да. ежегодные, это огромные деньги, это один из ключевых рынков. Если вот он заметно уменьшится, то это...
Американцы же не хотят лишить китайцев, как бы лишить себя полностью китайских товаров. Американцы, насколько я понимаю, хотят как бы у себя производство развивать, внедрить свою продукцию на внешние рынки также, но при этом, чтобы китайцы тоже продолжали на них работать, но не чувствовали, как это, себя слишком богато.
Ну, это означает, что если они сами будут производить это у себя, соответственно, там, они же не согласятся с такой ситуацией, да, что один и тот же, например, Mac, собранный в США и в Китае,
да.
будет стоить там в Штатах, предположим, $500, а в Китае стоит 250. Все будут покупать второй Mac.
Конечно.
Поэтому, соответственно, они тогда создают условия невыгодные для китайцев за счет таможенных пошлин, они настолько повысят стоимость на продукцию, что Китай станет невыгодным у себя его производить.
Это как с машинами, с электрическими в Европе,
да,
с китайскими машинами.
Да, вот. Поэтому вот Китай может оказаться в очень сложной ситуации. Я, конечно, опять-таки не думаю, вот мы с вами говорили, что это как-то быстро произойдет, потому что как для Китая важен американский рынок, для Америки важен Китай, потому что он поставляет огромное количество вещей, которые американцы потребляют. Причем это касается бытового потребления, промышленного потребления. Угу. И плюс все-таки, ну, не знаю, это же еще определенно может привести к социально-политическим последствиям. Если снижается уровень потребления, людям это не нравится. А в Америке все-таки другой порог социальной боли, чем у нас. Он намного выше.
Социальные боли, как
да,
интересно.
Да, ну когда начинают человека прижимать, да.
Да, у нас же потреблять стыдно, по сути.
Вот.
А там, наоборот, это часть государственной идеологии.
Да, да, да. Причем уже в течение нескольких поколений, если не всех вообще.
Но хорошо, а вот эта история по поводу санкций, по поводу пошлин и по поводу всего, это даже стремление Трампа, например, сосредоточить у себя производство, это же элемент деглобализации,
да,
по
да.
сути. Но при этом от глобалистского проекта никто не отказывается. А как это на экономике сказывается, на мировой?
Ну, понимаете, я думаю, что идея Трампа заключается в чем? В том, что та рента, которую стал получать Китай благодаря использованию западных, причем американских технологий, привела к тому, что с точки зрения Трампа, и не только Трампа, а вот значительной части американской элиты, он как бы стал получать то, что ему не положено, лишая доходов Америку. Поэтому, соответственно, ситуацию нужно подкорректировать. Вот. Пусть мир будет по-прежнему глобальным, но все-таки пусть ядро, как бы, оно будет еще более ярко выражено в США. Да, мы производим все то же самое, вы это покупаете, поэтому отсюда вот эти угрозы в адрес БРИКС, и платите долларами за то, что вы покупаете. Но теперь вы можете купить это только у нас. В Европе это не производят больше, потому что там дорогая энергия, они финансируют войну, и пусть дальше финансируют только сами, без нас. Вот. У Китая, как бы, у него возникают огромные пошлины, вот, и, соответственно, выбора нет в основном мире, как покупать то, что сделано в Америке. Вот. Но глобальный мир для этого вполне даже удобен. Почему? Потому что глобальный мир, он, соответственно, позволяет и развивать международную торговлю, когда, когда нет особо существенных барьеров при движении товаров из Америки в другие страны, то, что выгодно Америке, а из Америки, соответственно, то, что нужно ей, но тоже на выгодных условиях. Поэтому у него, в общем-то, концепция простая, ясная, действительно бизнес-акулы, он довольно последовательно в это формулирует.
Пример, что американцы стали нет экспортерами нефти, кстати. Они крупнейшие импортеры, но и крупнейшие экспортеры нефти.
Да.
Но при этом всех остальных убеждали в том, что быть стыдно сидеть на нефтяной игле.
Да, но сами на ней прекрасно обустроились.
Прекрасно обустроились, это правда. Слушатели наши говорят, почему все-таки застопорилась, Владимир Николаевич, идея единой валюты БРИКС? Американцы так всех напугали?
Нет, дело не в американцах. Дело в том, что для того, чтобы была единая валюта, нужно, чтобы были прочны внутриэкономические связи между странами-членами БРИКС. Я просто, чтобы было понятно, вот в новейшей истории мы знаем две коллективные валюты. Одна – это евро, валюта, которая принят не весь Евросоюз, но еврозона. Вот в еврозоне импорта внутри еврозоны более 50%. То есть более 50%, по-моему, даже 60%. Немножко меняется, но примерно такой уровень. То, что производится в еврозоне, экспортируется из Франции в Италию, из Италии в Германию, из Германии в Австрию и так далее. То есть это обуславливает экономическое единство и возможность создать валюту на этой базе. И еще один пример, это уже из нашей истории, был такой переводной рубль в советское время.
Да.
Но в рамках Совета экономической взаимопомощи тоже была такая ситуация, когда объем внутренних поставок превышал 50%. В БРИКС этого нет. Объем внутренней торговли, он где-то по разным странам, от 8 до 20-25%. То есть это очень мало для валюты единой.
Ну хорошо, но при этом, если мы придерживаемся концепции, что БРИКС и вообще вся вот эта экономическая цепочка, БРИКСовская инфраструктура, это не вместо доллара, это вместе с долларом, не ждет ли нас в отдаленной перспективе сегментации мировой экономики?
Я думаю, ждет. Я думаю, ждет, да, что-то это возможно, что будет долларовая зона, будет зона там евро, например. Вот, возможно, рублевая зона, зона юаня, вот. Это возможно, да, это возможно.
Как тогда все это выглядеть будет? Ну, интересно. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, спасибо, ждем снова.
Вам спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь в «Револьвере». Встретимся. Всем хорошего вечера.